Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Вид из окна в музее Метрополитен». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Адвокат Тодд Морроу. Вторую часть «Американского часа» откроет наша традиционная рубрика «Картинки с выставки», в которой мы расскажем об очень своеобразной выставке в музее «Метрополитен», название и идею которой можно передать так – «Вид из окна». Экспозицию составили 31 картина и 26 рисунков североевропейских художников начала XIX века. Все эти работы, собранные из европейских, включая Третьяковку музеев, объединены одним мотивом – на каждом полотне изображено окно. И это серьезно. В 1805 году немецкий живописец Каспар Давид Фридрих, которому еще только предстояло стать любимым художником романтической Германии и занять привилегированное место в личной коллекции Николая I, нарисовал окно своей студии и совершил открытие. Изобразительное искусство не признает патентов. И зря, не раз говорил мне Бахчинян, встречая свою идею с чужой подписью. Боясь этого, мои знакомые художники переворачивают холсты к стене, когда их навещают коллеги. Только посторонним и дилетантам кажется, что украсть ничего нельзя. На самом деле художественное открытие, вроде перспективы цветных теней или позы Венеры стыдливой, требует от автора такого же напряжения ума и воли, как изобретение динамита или дизеля. Фридриху удалось добиться редкого отличия. Он ввел в изобразительное искусство новый мотив. Развивая его, романтические художники всех стран, включая Россию, принялись писать окна. Вот плоды этого увлечения и заполнили несколько залов «Метрополитен», устроившего эту странную философскую вывеску. Лучший экспонат выставки – первый. К тому времени, когда Фридрих нарисовал свое окно, он уже 3 года работал в дрезденской студии с недоступно высокими потолками и 2 столь же огромными окнами. Из них открывался дивный вид на оживленную судоходством Эльбу. Но Фридрих не писал с натуры. Он доверял лишь той природе, что обретала в его воображении, и переносил содержимое души на холст, обходясь минимальным инвентарем. Судя по выполненному другом портрету, в студии Фридриха не было ничего, кроме стула, мольберта и самого художника. В этих аскетических, как у Беккета, декорациях и родился парадоксальный замысел. Фридрих выбрал себе в герои не пейзаж и не интерьер, а то, что находится между ними – границу, которая, хоть и не принадлежит ни одной из сторон, позволяет существовать обеим. Окно, конечно, и раньше входило в живопись, но оно выполняло служебные функции. У голландцев, скажем, окна впускали жидкий рассеянный свет, который заполнял собой темные комнаты жадных до солнца северян. У Фридриха окно не просто вышло на первый план, оно его первый план узурпировало. Раньше окно было всего лишь дырой для света, теперь оно стало порогом познания. Фридрих нарисовал гносеологический инструмент. Его окно – метафизическая конструкция, которая своим существованием задает вопросы о природе реальности. Мы знаем 2 мира – тот и этот. Но какому из них принадлежит окно, расположившееся буквально на границе потустороннего? В самом деле, если картина «Окно в стене», то что же такое «Окно в окне»? В какую реальность оно смотрит? И где располагается зритель, внутри или снаружи? И какая из 2 иллюзий, комнатная или заоконная, ближе к нашей действительности? На эти вопросы нет ответа, потому что художник искусно подвесил наше суждение о том, что он изобразил. Вот так Шекспир, устраивая театр в театре, помните мышеловку в исполнении «Бродячей труппы», придает пугающее правдоподобие Гамлету. Зрители в зале, следящие за зрителями на сцене, вынуждены выбрать, какое из 2 зрелищ считать настоящим. Удвоив театральную условность, Шекспир упразднил ее вовсе. Следуя тем же путем, Фридрих создал символический портрет человеческого познания. Его познание возможности, как учила еще новая философия Канта, определяется формой окна, из которого мы глядим наружу. Запертые в сумрачной комнате нашего «я», мы не в силах добраться до светлого рая, раскинувшегося за оконной рамой. От этого все, что нам видно, мачты проходящих судов, клочок реки, верхушки зеленых деревьев, обретает гиперреальность соблазнительного, сводящего с ума миража. Плоть опротивила, и книги надоели. Бежать, как писал Малларме и переводил Мандельштам. Но у Фридриха окно так же непреодолимо, как и у Канта. Мы не можем даже выглянуть из окна, только смотреть в него, тихо тоскуя по недоступной вещи в себе. Об этом шедевр Фридриха, на котором у знакомого нам окна стоит женщина. Видимо, это молодая жена художника, но наверняка сказать нельзя, потому что мы видим ее со спины. Впрочем, не только на этой, на всех картинах Фридриха, даже тех, где изображено распятие, все персонажи показаны сзади. Дело в том, что мы, люди, не слишком занимали художника. Его интересовало лишь то, на что мы смотрим. Иногда, изредка, почти случайно и всегда кстати, живопись делает видимым не мир, но мысли.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире традиционная рубрика «Американского часа» «Картинки с выставки».
Ну а теперь, Соломон, окно в вашем распоряжении.
Я решил, что было бы интересно показать русский вид из окна и, соответственно, подобрал 4 фрагмента из русской музыки, которые как-то связаны с окном или балконом. И первым будет классический романс Чайковского «Растворил я окно» на слова поэта Каэр, то есть великого князя Константина Романова, который, как известно, был отнюдь не бездарным поэтом, очень-очень сильным лириком и большим меценатом культуры. Сейчас очень любопытно читать переписку Каэр с деятелями русской культуры, его современниками, с Чайковским, с Фетом. Они все к нему обращаются как «Ваше императорское высочество», с большим почтением. Он пишет им чрезвычайно интеллигентные письма, и между ними завязывается очень интересный профессиональный разговор о поэзии, о музыке. Он был чрезвычайно любопытной фигурой.
Помните, как Вронский Ваня Каренин разговаривает с художником в Италии, и он с ним говорит с огромным уважением, почтением, мастер, но в то же время всегда помнит о том, что он аристократ, а тот простой человек.
«Растворил я окно», этот романс Чайковского, связан вот с этой темой окна, и очень здесь русский подход, эмоциональный к этому растворенному к окну. «Растворил я окно, стало душно невмочь, опустился перед ним на колени, и в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени». И потрясающе исполняет этот романс Дмитрий Хворостовский, замечательный наш отечественный баритон. Аккомпаниатором здесь выступает покойный уже ныне Олег Башнякович. И я должен сказать, что эта запись первая из всех, которые сделал Хворостовский, до сих пор, быть может, остается моей любимой, потому что здесь необыкновенное получилось сочетание тонкой, вдохновенной, лиричной фортепианной игры Башняковича, который был непревзойденным мастером аккомпанемента, и потрясающего, сочного, богатого баритона Хворостовского.
Чистою веткой сирени.
Соломон, говоря о русском окне, я не могу не поделиться одним соображением. В России окно, как мы знаем, это в первую очередь защита от холода, поэтому его заклеивали как могли, длинная, долгая зима. Но мне кажется, только в России есть одна особенность, которую я нигде больше в мире не видел. Я бывал в 50 или 60 странах, но я ни разу не встречал форточки. Мне кажется, что форточка – это чисто русское изобретение. И поэтому она как-то связана с этим духом весны. Вот первое проявление весны, о котором только что пел Хворостовский, оно проникает сквозь эту маленькую щелочку наружу, форточку. Как вы думаете, русское окно имеет специфику свою в искусстве?
Да, оно имеет. По-моему, специфика в данном случае скорее грустного свойства, потому что я думаю, что только в России такое внимание уделяется окну, которое является тюремным окном, которое зарешочено. Тут есть какая-то связь с форточкой тоже, нет ли? И песня, которая получила огромную популярность на рубеже 19 и 20 веков в России, это тюремная песня «Солнце всходит и заходит», она впервые прозвучала в пьесе Горького в Московском художественном театре в 1902 году и сразу же разошлась по всей России. Что-то есть в русской душе, что вот так откликается на тюремные, каторжные песни, песни, связанные с заключенными. Это очень популярная и очень глубоко трогающая русскую ментальность тема, которая дошла до наших дней в виде потрясающей, ни с чем не сравнимой популярности Высоцкого и его блатного жанра. Так вот, этот блатной жанр впервые в таком еще благопристойном виде был озвучен Шаляпиным в его записи «Солнце сходит и заходит, а в тюрьме моей темно, дни и ночи часовые стерегут мое окно». По-моему, очень русская идея. Очень русское окно.
Солнце сходит и заходит, а в тюрьме моей темно, дни и ночи
совсем другое окно, совсем другая природа, совсем другой мир настроения в музыке Прокофьева, которую я отобрал для разговора о русском окне в музыке. Здесь отрывок, начальная сцена, точнее, из оперы Прокофьева «Война и мир». «Сад и дом в Отрадном, лунная ночь, и князь Андрей читает у окна». А из окна второго этажа слышатся девичьи голоса. И вот он, человек, который в 31 год, он считает, что он уже разочарован в жизни, жизнь прошла мимо, он никогда не возродится к новой лучшей жизни. И вдруг он слышит, как Наташа говорит своей кузине Соне о том, что «я не буду, я не могу спать». Так бы вот села на корточки, подхватила себя под коленки и полетела бы. И вот эти необычайно трогательные, точные слова Толстого, озвученные Прокофьевым, он взял прозаический текст Толстого, и так его и озвучивал, на необычайно романтическую музыку. завершим мы разговор о русском окне в музыке фрагментом из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Дело тут, конечно, происходит не в России. Это итальянская природа, итальянская ночь, но, конечно же, в русской трактовке. Это русские «Ромео и Джульетта». И в этом особенность балета Прокофьева.
Мне кажется, что балет Прокофьева – самое тонкое проникновение «Ромео и Джульетта». Вообще, главное, в дух того времени. Я ничего более адекватного себе представить не могу. И, вы знаете, я видел это окно, точнее, этот балкон, на котором стояла Джульетта и разговаривала с Ромео. Он находится в Вероне. Там огромное количество молодых людей, которые постоянно приходят туда как в часовню и пишут ей записки Джульетте, оставляют ей подарки. И все это действует необычайно трогательно, конечно. Но Прокофьев сумел этому итальянскому сюжету в английской версии придать действительно русскую, я бы сказал, пышную, почти царскую форму.
Интересно, что в жизни Прокофьев иногда выглядел чрезвычайно прозаичным человеком. Его любимым занятием как мальчика было составлять подробнейшее расписание движения железнодорожных поездов. Когда какой поезд куда прибывает, у него был какой-то очень такой рациональный склад характера. И в то же время вот этот человек, который производил впечатление очень рационального, сухого иногда существа...
Человек в футляре такой, да?
Да, но сочинял необыкновенно романтическую, пышную, богатую по чувству и по эмоциональной проникновенности музыку, образцом которой, конечно же, является этот фрагмент из балета «Ромео и Джульетта» «Сцена на балконе».
На волнах.